Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі ў Беларусі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску не ўдалося пакуль падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега, журналіст Віталь Тарас.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Іраку паводле апошніх удакладненых звестак у выніку тэрарыстычнага акту загінулі не меней як 50 чалавек і 150 параненыя. Выбух адбыўся на ўскрайку гораду Тыкрыт, што ў 130 кіламетрах на поўнач ад Багдаду на пункце запісу навабранцаў паліцыю. Загіблыя пераважна маладыя мужчыны, якія прыйшлі на прызыўны пункт у спадзяванні знайсці працу. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Расія не змяняла сваю пазіцыю адносна палестынскай дзяржавы ад таго часу, калі ў 1988 годзе прызнала яе незалежнасць. Мядзведзеў знаходзіцца цяпер з візытам у Палестыне ў горадзе Ерыхоне на заходнім беразе Ярдану. Прэзідэнт Расіі правёў супольную з прэзідэнтам Палестыны прэсавую канферэнцыю. У часе свайго выступу Дмітрый Мядзведзеў сказаў:
Россия свой выбор сделала давно уже, в конце 80-х годов. Мы поддерживали и будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного государства, независимого, территориально единого, жизнеспособного, со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сказаў Дмітрый Мядзведзеў. У часе ягоных перамоваў з прэзідэнтам Палестыны Махмудам Абасам абмяркоўваліся перспектывы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. Расія разам з США, Еўразвязам і ААН з'яўляецца пасярэднікам у мірных перамовах на Блізкім Усходзе і імкнецца адыгрываць больш актыўную дыпламатычную ролю ў рэгіёне. Пазней сёння Мядзведзеў з заходняга берагу накіруецца ў Ярданію. У Ізраілі арыштаваны баснійскі сэрб, якога падазраюць у вайсковых злачынствах. Паводле следства, Александр Цветкавіч, які быў шарагоўцам войска баснійскіх сэрбаў, мае дачыненне да забойства 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Запыт пра выдачу Цветкавіча быў накіраваны ў Ізраіль баснійскімі ўладамі. У 2006 годзе Цветкавіч ажаніўся на габрэйцы, праехаў у Ізраіль і атрымаў грамадзянства гэтай краіны. Прэзідэнт США Барак Абама вітаў першае абвінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН у справе пра забойства ў 2005 годзе былога прэм'ер-міністра Лібану Рафіка Харыры. Па словах Абамы, праца трыбуналу дапаможа пакласці канец перыяду беспакараных забойстваў у Лібані і будзе спрыяць умацаванню прававога парадку ў гэтай краіне. Змест дакументу, на падставе якога будуць прынятыя рашэнні аб выдачы ордэраў на арышт абвінавачаных, пакуль не выдаецца. Эксперты мяркуюць, што ў зняволенні пракурора Даніэля Бельмара ёсць указанні пра дачыненне радыкальнай шыіцкай групоўкі Хезбала да забойства Харыры. Хезбала выйшла са складу лібанскага ўраду ў знак пратэсту супраць расследавання, якое праводзіць ААН. У цэнтры сталіцы Тунісу каля сотні чалавек сабраліся, каб выказаць пратэст супраць уваходу ў склад сфармаванага ўчора ўраду нацыянальнай еднасці міністраў, якія займалі пасады ў папярэднім урадзе. Удзельнікі маніфестацыі былі разагнаныя паліцыяй. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега Віталь Тарас. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Заўтра месяц ад моманту затрымання бальшыні апазіцыянераў, абвінавачаных у нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску. Нічога істотнага пра лёс арыштаваных дагэтуль не высветлілася. Бальшыня адвакатаў ад мінулага году не могуць трапіць у следчы ізалятар КДБ да падабаронных. Толькі днямі родныя некаторых зняволеных атрымалі ад іх першыя кароткія лісты. Расказвае Ігар Карней.
За апошнія дні блізкія паводле зместу лісты атрымалі родныя экс-кандыдаты ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Уладзіміра Някляева, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, а таксама журналістак Наталі Радзінай і Ірыны Халіп. Надзея Максімаўна, маці Наталі Радзінай, кажа, што нічога істотнага ў запісцы няма. Здароўе нармальнае, ежа таксама.
Ясно, что подконтрольная, так думаю. Один и тот же. Вроде бы сегодня должна адвокат быть там, у них работать. Да, собиралась сегодня к ней.
Месяц прошел, тяжко?
Уже зараз трошки крияло, а одразу то, чтобы... Ой, тяжко и страшно, конечно.
Крыху больше удалось написать Ирине Халіп. Мать Люцина Юрьевна лист от дочки отримала сегодня.
Пишет, что все добро, не турбуйтесь про меня. Взяюсь на куткую сустречу. Библиотека там вельми добрые, читаю шмат. Цікавіцца дачкой, что мы ему сказали про ее отсутность. Хотя я про это писала, видать, не отрымала. Мы сказали, что ты ехала далеко или худко приедешь. Ну, такое. Потом, что не турбуйтесь, я не в полоне, я просто набываю новый досвід. Ну, я уже была счастлива, что отрымала лист, потому что сколько дней прошло, ни адвокат не бачу, никто не бачу.
У сям'і Халіп еще одна радостная новина. После складанной операции на вачах вышел со шпиталя батька Ирины Владимир Трофимович. Разом с тем адвокаты нічога не могуць супрацьпаставіць сістэме і ад сваіх падабаронных па-ранейшаму ізаляваныя. Павел Сапелка, абаронца Андрэя Саннікава, спадзяецца на тое, што магчыма больш пашчасціць у дзень, калі споўніцца месяц ад дня зняволення.
Сегодня точно нет, завтра, я думаю, может быть, сделать демарш. Попробовать зайти туда.
Напередадні сваякі некаторых палізняволеных наведалі амбасаду Вялікай Брытаніі ў Менску і сустрэліся з брытанскай амбасадаркай Розмары Томас. Жанчыны расказалі кіраўніцы дыпмісіі пра буральны ліст беларускай амбасады ў Лондоне, які тыражуе хлуслівыя сведкі пра курортныя ўмовы ўтрымання вязняў у КДБ. Гаворыць Вольга Бандарэнка, жонка Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобай Андрэя Саннікава.
Расказвалі, як выступіў беларускі пасол в Англіі па поводу условій наших родственников содержания. В первую очередь мы после этого записывались туда, чтобы они получили полную информацию.
Относно физичного и морального стану мужа Вольга никакой информацией не володает.
Во-первых, ей пришло письмо утром, так я сбегала, посмотрела тоже почтовый ящик, от него 29 числа вообще ничего. Адвокаты просто так, без допросов, никто еще ни разу не попал. Хоть письма стали последние приходить, видимо, ну ничего не пишут там криминального. Их лучше бы вычеркивали, что ли, они на письма доходили. Ну это, я думаю, как раз вот после того, как пошла шумиха в прессе, пускай последние письма пришли, и то бы радость. Хоть бы мне одно письмо пришло последнее, то бы я была счастлива.
Сегодня 30 дней с того момента, как у изолятора КДБ объяснил голодовку экс-кандидату президенты Микола Статкевич. Однако никакой информации про то, как протяглая голодовка отбилась на здоровье политика, нема. Поплечники Статкевича и его адвокат от минулого года ничего про его стан не ведают.
Сёння бацька Мікалая Статкевіча Віктар Паўлавіч атрымаў ад сына паштоўку. 19 студзеня Віктару Статкевічу споўніцца 85 гадоў. Сын павіншаваў яго з юбілеем. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца, але бацька кажа: «Я ведаю, што сын трымае галадоўку. Ведаю, што яго могуць толькі гвалтоўна неяк карміць, каб не памёр, бо сам ён не спыніцца. Таму вельмі непакоюся за яго. Атрымліваю цяпер шмат лістоў і паштовак ад самых розных людзей. Нават не чакаў такой падтрымкі. Дай Бог, каб усё было добра». Сябры БНФ на Гарадзеншчыне ад сённяшняга дня распачынаюць акцыю падпісання паручэнняў. Сябры партыі, а таксама ўсе ахвотныя змогуць паставіць свой подпіс пад блянкам асабістага паручэння за вязняў, якія знаходзяцца ў турме КДБ, каб на час следства іх адпусцілі на волю. Падрабязней Міхал Карневіч.
Активіст обласної структури БНФ Максим Губаревич каже, що сябри партії підтримують рішення Сойму і тому взялися за гетую справу. Со слов Губаревича, він бачив, як у Мінську сотні звичайних громадян ставять свої підписи під подобними бланками.
Це важливо не тільки плану юридичного. Ми всі розуміємо, в якій країні живемо, що далеко не все залежить від закону, але це важливо навіть у плані солідарності з тими людьми, які знаходяться зараз у зневоленні, як ті силові структури, які їх тримають у зневоленні, просто просто бачили, что есть люди, звичайные люди, необыяковые лёсам гэтых политвязнев, которые готовы поручиться только для того, как их выпустили на волю.
Максим Губаревич рассказывает, что подписи они собирают за всех политвязнев, независимо от партийной и іншої принадлежности. У Слоніме акцию поручальництва так само поддержали сябры районной организации БНФ. Керівник структури Іван Шега рассказывает, что догетуль сябры партии пишут листы и досылают поштовки вязням американки, что до акции поручальництва он лічить, что это треба робить, хотя в наших умовах навряд ли выйдет некий плен.
Это ж не демократичная держава, где можно нечто такими вот добиться. Тут это так, проявление солидарности, але я кажу, это какие объявления голодовки, абсолютно ось в наших умовах не денечая, потому что аморальная полностью улад.
Еще один сябр слонимских активистов Олесь Масюк лечит, что зараз как раз той момент, коли треба використовувати усе махчимые методы для вызволения вязнев.
Скажем так, любая форма подтримки некой, что мы, как солидарности, я лечу, что треба, все формы використовувати, все, что мы можем, то есть это и это такая так самая нормальность, форма солидарности. Меньше питание, насколько там это, эффективно, но все равно, при нашем сегодняшнем режиме, в принципе, я думаю, любая тема, все, что мы можем, то повинны робить.
Активист со Сморгоні Олесь Зергачов лічить, что акцию поручальництва варто распаўсюджваць по всей краине, не обмежуваючися одной городинщиной.
И тут, в принципе, все законные методы мають сенс. Это один из тех вариантов вызволения реальных таких, которые могли в нормальной демократичной державе працевать и иметь некое деяние на владу.
Олесь Дзергачоў со Сморгоні. Вы слухаете Радио Свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Лукашист позвонил на свобод, сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, что лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, всех казнить, и вообще никто не поедет. И коли-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже там таблицы. Вот ему Лукашенко треба вешать такие на позиционерах таблички. Позиционеры. И никто будет бояться, и никто никуда не поедет.
У меня меркование такое. Вот я живу в Беларуси. Добрая держава наша. Есть дисциплина, есть президент, есть правопорядок. Добрые люди живут. Никто не выходит на улицы, ничего. Это оппозиционеры, которые за чужие гроши все это делают. Это преступно. Чего лезет Запад к нам сюда? Ну, чего сюда тянуться? Чего? Нехай у себя там разбираются. Там хапая у них опошних проблем столько, что не дай бог. О, нехай поглядят, что в Киргизии делается, все в Тунисе. А помните, что робилось в Венгрии? Когда это Дурчиня штурмовали. Никто там про это Запад не говорил. Вот я уцепились за эту Беларусь. Недобро так робить.
Россия, ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет, да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды.
У громадстве кажут, дурная птушка, дурные спевы. Ведаете, у кожном выказывании нашего Александра Григоровича Прага до влады. Вот на конт этих санкций. Санкции не супрот народа. Как каже Лукашенко, клочок земли в центре Европы. Вот коли бы он займал у Кремле, вот это был бы велизарный ковалок уже земли. А так это клочок земли, Прага до влады. Ведаете, ну, краины Прибалтики, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, та и Португалия. Она ж не каже, что это ковалок земли. Шановно господар Лукашенко, это особисто для меня Беларусь, это мать, родима, мазы кантри по-ангельски, если это выказаться. Для вас это только ковалок земли. И добро, что применит санкции, даже самые жесткие.
Еще раз наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу, в простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Свояки политвязню сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмари Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколы Статкевича отримал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали збор подписів за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Мінську покуль не вдалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів. Віталь Тарас помер у ноч на 18 студзеня після тяжкой і працяглой хвороби. 6 травня йому було б 55 годов. При мікрофоні Валентина Аксак.
Ён нарадзіўся ў сям'і патомных менскіх інтэлігентаў. Бацька Валянцін быў паэтам, перакладчыкам, публіцыстам. Маці Рэгіна доўгі час працавала на тэлебачанні. Дзед Яфім пакінуў след у беларускім мастацтве. Выбар прафесіі, жыццёвых прынцыпаў і грамадзянскіх перакананняў для Віталя быў абумоўлены радзінным выхаваннем і традыцыямі. Прыгадвае сакурснік па факультэце журналістыкі і сябар па жыцці Сергей Дубавец.
Для мяне Віталь быў узорам сябра, узорам професіянала. Калі я на кагосьці хацеў быць падобным у прафесіі, дык гэта да яго. Ну, увогуле, это быў адзін з самых лепшых людзей, якіх я ведаў. Ну і трэба сказаць, што Віталь быў маім хросным сынам. Таму гэта такая страта асабістых таксама.
Віталь Тарас пэўны час працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Расійскай общай газеце», у беларускай службе «Радыё Свабода». Пасля вяртання з Прагі ў Менск супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва», гаворыць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Віталь Тарас быў узорам прынцыповасці. Як толькі з'явілася магчымасць, ён смела выбраў працу ў незалежных СМІ. Пасля ён зробіць яшчэ адзін прынцыповы выбар. Ён вернецца ў Беларусі, пяройдзе да супрацоўніцтва з нашай Нівай, з падпольнымі выданнямі. Гэта давала малыя грошы, а падпольныя выданні былі рызыкай. І тым не менш ён лічыў, што ў гэтай сітуацыі, якой ёсць, ён павінен гэта рабіць. Гэта быў унікальны публіцыст са стылем, які немагчыма зблытаць. Светлая памяць.
Выбраныя публікацыі склалі дзве кнігі. «Звыклае зло» выйшла ў 2006, а «Хроніку бягучых падзей» Віталь выпусціў у лютым 2010 году, прысвяціўшы яе памяці бацькі. Апошнія 2,5 гады ён жыў з дыягназам прысудам, але гэта яго не зламала, распавядае сябар, бард і журналіст Зміцер Бартосік.
Ён жыў абсалютна поўным жыццём, поўным у творчасці, поўным жыццём у быце. Мы часта збіраліся, мы размаўлялі, мы смяяліся, мы спявалі. Ён быў вельмі неабыякавы чалавек да ўсяго, што асабліва тычыцца будучыні Беларусі. Ён ніколі не дазваляў сабе ныць, адчайвацца.
Жонка Віталя Тараса Алена прыгадала, як калісьці, калі ён ехаў на працу ў Прагу ў рэдакцыю беларускай службы «Радыё Свабода», калегі падарылі яму саламяны капялюш і лапці, як сімбаль хуткага вяртання на радзіму.
І ён вернулся, і капялюш на сігары вісіць, і лапці трошачкі дзюрачкі ёсць, но не далі сносіцца. Жыццё кароткае.
Развітанне з Віталём Тарасам пачнецца 19 студзеня апоўдні дома на вуліцы Чырвонай 3, кватэра 22. Пахаваюць яго на паўночных могілках сталіцы.
Адразу пасля смерці Віталя Тараса супрацоўнікі міліцыі, якія прыйшлі ў дом, каб канстатаваць смерць, узялі ў яго ўжо нябожчыка адбіткі пальцаў. Ён у свой час адмовіўся гэта зрабіць, а вы не зможаце, сказаў міліцыянт шакаванай сям'і. Пра Віталя Тараса узгадваюць сёння і мы, ягоныя былыя калегі. Слова дырэктару Беларускай службы Радыё Свабода Александру Лукашуку.
Апошні ліст ад Віталя Тараса я атрымаў на пачатку мінулага верасня. У той дзень споўнілася б 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму літаратару, смеламу чалавеку. І я змясціў свае ўспаміны пра сумесную з ім працу ў нас на сайце. А Віталь пісаў: «Дзякуй, Александр, за добрыя словы пра бацьку, усё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Віталь стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода, запрасіў на працу ў Прагу. Потым з Менска мы рэгулярна запрашалі журналіста папрацаваць некалькі гадоў у галоўнай рэдакцыі. Каманда ўвесь час абнаўлялася і абнаўляецца, але ён быў першы. Калі сёння мы сабралі і выставілі на сайце свабода.орг усе публікацыі, праграмы, перадачы, якія стварыў Віталь на свабодзе, стала відавочна, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванні таталітарызму і закрэтных службаў, маральныя дылемы, свабоды і журналісцкай адказнасці. Віталь Тарас працаваў у эфіры 22 чэрвеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым гаварыў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Васіль Быкаў блізка сябраваў з бацькам Віталя і вельмі добра ставіўся да сына. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі з бібліятэкі «Свабоды» Сергія Дубаўца «Як». Ён быў яе рэдактарам, аўтарам пасляслоўя і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Многія ў залі яго любілі і паважалі. Шмат такіх і сярод слухачоў «Свабоды». Вечная памяць.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На журналістаў незалежных СМІ ідзе ў гэтыя дні сапраўднае паляванне. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў журналіста Барыса Гарэцкага 14 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў акцыі пратэсту ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Барыса Гарэцкага затрымалі напярэдадні каля будынку КДБ, дзе ён запісваў сваякоў зняволеных паводле крымінальнай справы о падзеях 19 снежня. У той жа дзень быў складзены адміністрацыйны пратакол за нібыта яго на актыўны ўдзел у акцыі пратэсту. Падчас судовага паседжання гаворка вялася пра адсутнасць журналіста польскага радыё акрэдытацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Аднак пакаранне зняволеннем Барыс Гарэцкі атрымаў за нібыта выгукванне антыдзяржаўных лёзунгаў і непадпарадкаванне міліцыянтам. Барыс Гарэцкі сваёй віны не прызнаў.
Не згодзен, так мой адвакат абскардзіць гэты прасуд. Лічу гэта ціскам на прэсу, якая прысутнічала на плошчы і выконала свой журналісцкі долг. Прысуд абсалютна не адпавідае рэчаіснасці і таму, што адбывалася 19 снежня.
Супраць Барыса сведчылі міліцыянт Маскоўскага раддзелу міліцыі Андрэй Кірчук і участковы Дмітрый Кротаў, які складаў пратакол. Яны блыталіся ў паказаннях, але агулам з іх сведчанняў вынікала, што адначасна з выкананнем журналісцкіх абавязкаў Барыс Гарэцкі выгукваў «Сыходзь і жыве Беларусь» і гэткім чынам браў актыўны ўдзел у падзеях. Вось гэта пракаментаваў прысутны на судзе моладзевы дэмакратычны актывіст Зміцер Хвідарук.
Па тым меркаванні суддзі, што кожны, хто прысутнічаў, нават журналіст, відаць, супрацоўнік праваахоўных органаў, мог таксама выкрыківаць, як яны кажуць, антыдзяржаўныя лозунгі і прымаць удзел несанкцыянаванай акцыі, то варта, напэўна, звярнуцца з просьбай яшчэ з здымачную групу беларускага тэлебачання і з дзяржаўнага адправіць таксама на 14-15 сутак і аштрафаваць, напэўна, все там 8 ці колькі тысяч супрацоўнікаў спецназу, ОМОНу і супрацоўнікаў унутраных спраў.
Суд не ўзяў пад увагу сведчанні маці Бориса Елли Оліни, яка присутнічала на місці події як журналістка газети «Новий час». Вона заявила, що Борис Горецький записував інтерв'ю, передавав повідомлення через телефон і так виконував свої професійні обов'язки. Так само не були взяті під увагу і роздруковки журналістських матеріалів Бориса Горецького, а так само письмове підтвердження керівника Радіо Рація Євгена Вапи. Пресова секретарка Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова гэтак прокомментовала новый выпадок присуду над незалежным журналистом.
Той факт, что зараз судья каже, что выполнение профессийных обовязков не заминает журналисту выкрикивать лозунги, то, напевно, судья не разумее, что такое профессия журналист. Мы все ведаем добре, что Борис Горецкий профессийный журналист, и який не мог себе дозволить одночасово с тем, як передавать на свое радио известки, одночасово выкрикивать некие лозунги, тримать стяги, терапевты, бить еще нечто такое. Зрозуміло, чому это зроблено? Это помста журналистам за нашу профессийную працу.
Отбывает 14 суток зняволення, Борис Грецкий отправленный у турму на улице Окрестина.
У Могильове затриманный бобруйский журналист Яуген Васькович. Другие сутки он находится у изоляторы. Учора мать 19-годового хлопца поведомили, что ее насуджены на 10 суток за хулиганство. Протяг темы у Андрея Белогубова.
Вядома, што Яўгена Васьковіча затрымалі раніцай 17 студзеня. Пра гэта першай даведалася ягоная маці Рушання Івановна. Ёй тэлефанавала супрацоўніца магілёўскай міліцыі, якая і паведаміла, што сын арыштаваны на 10 суток.
Падтвердзіла, што па 16 декабрі спапулявалася. Он будзе толькі 10 дней ще в Магілёве. Я говорю, можа, передачу, і я приеду на арты, этого нічого вам не разрешаць. Говорю, а как будзе сучор, бо што зразу исключаць на арты з университета, за такое не исключают.
Высветлить, коли осудили Евгена Васьковича, не удалось. У Могилевских судах и Бобруйским пораяли написать официйный запад. Супрацовник Могилевского изолятора часового утримания подтвердил, что Евген Васькович находится там.
Да, содержится такой раз. Он задержан по подозрению совершения преступления.
Якое миновито злочинство здесь Васькович, так само высветлить покуль не удается. Яўген Васькович за удзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня адседзеў 12 суток адміністрацыйнага арышту. 11 студзеня хлопца дапыталі ў КДБ. Пасля допыту Яўген сцвярджаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што настаяў, каб у пратаколе было напісана, што ён і надалей будзе ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Гэтая заява, паводле Анатолія Санатенкі, рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер», дзе працуе Яўген, і стала матывам для зняволення.
Вот это, наверное, Минск разозлило. Прошло 6 дней, информация поступила в центр, была проанализирована, и они решили ударить по нему еще раз. Но он не арестован, задержан. Если его меняют в административном правонарушении, как они говорят, то в течение 72 часов его могут держать до суда.
А пошний раз Васьковича бачили на воле 16 студеня. Ён удельничал у Могилевской акции солидарности с политзняволенными. Супрацовники милиции сдымали пикет на видео. После акции Яуген сышел без инцидентов с милицией.
Яўген Васькович вучыцца завочна ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. 17 студзеня ў дзень затрымання ён меўся здаваць іспыт па беларускай мове. Ён сябра стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З якой мэтай КДБ робіць пагромы ў апазыцыйных партыях, праваабарончых арганізацыях, незалежных СМІ? Адказамі берасцейцаў цікавіўся наш корэспандэнт.
Как зачем? Диктат просто идет, диктат. Непонятно зачем, как это все делается. Прессы нет, это только в российскую прессу можно достать.
Не знаю. Просто нужно. Чтоб молчали вот и все. Чтоб не делали то, что не надо.
Ну, это вопросы Лукашенко обращаться надо, наверное. Вся власть Лукашенко, поэтому все так это делается.
А кто его знает, кто мне что? Даже и не предположу.
Знаете, я от политики далека. Я знаю, почему, что... Не, вы не по адресу обратились к кому-нибудь, кто...
А вы знаете, даже без понятия. Ну и факт, что сами, ну, не местные, ну, из деревни приехали.
Все это все ясно, все это понятно. Все это на политической основе. Ну, о чем тут можно говорить? По-моему, тут все так, все предельно ясно. Просто строится из ничего, так сказать, тайна. Ну, а тут, по-моему, всем все ясно. Все это на политической основе. Ну, естественно.
Это кому-нибудь надо. Если честно, я не вникаю, в интернете не лажу, ничего не смотрю, потому что как бы там ни было, вряд ли мы что-нибудь в состоянии изменить. И вряд ли мы что-нибудь сможем изменить в ближайшие 10-15 лет.
Ну, это политика, конечно. Поддержка президента, чтобы как-то оправдать свои действия. Но это чисто с этого. И избавиться от конкурентов.
Апытанне на вуліцах Берасця. Новую беларускую рэчаіснасць будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці адбываецца эвалюцыя рэжыму. Пасля 19 снежня палітычны трэнд Беларусі пайшоў у іншы бок. Ці змяняецца палітычная прырода беларускага рэжыму? Ці зменшылася яго электаральная падтрымка? Якія перспектывы эканамічнай лібералізацыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Сергей Нікалюк і дырэктар Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Адвакаты па-ранейшаму ізаляваны ад сваіх падабаронных, якіх абвінавачваюць за падзеі 19 снежня ў Менску. Бацька Мікулы Статкевіч атрымаў ад яго віншавальную паштоўку, пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Сябры партыі БНФ у горадні пачалі збор подпісаў за тых, хто хоча стаць паручыцелем завязняў, якія знаходзяцца зараз у турме КДБ. Афіцыйна ў Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на паставку расійскай нафты ў Беларусь. На 10 сутак арыштаваны журналіст бабруйскага кур'ера Яўген Васькович. Памёр Віталь Тарас, наш былы калега, публіцыст, сябр беларускага пэн-цэнтру і беларускай асацыяцыі журналістаў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Гэтае пытанне паедзе вырашаць у Маскву прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Мясніковіч. Тым часам на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах кажуць, што нафтавай сыравіны хопіць толькі да канца месяца. Больш падрабязна на гэтую тэму Алесь Дашчынскі.
Пастаўкі расійскай нафты спыненыя ад 1 студзеня гэтага году. Перамовы, якія пачаліся яшчэ на мінулым тыдні, не прынеслі поспеху. І цяпер пытанне выносіцца на ўрадавы ўзровень. У апараце віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына не раскрываюць сутнасць спрэчкі і пазіцыю расійскага боку.
Перагаворы ідуць, поэтому до окончання перагаворов мы не раскрываем ні суці, ні дэталі.
Узгадняць формулу цаны для беларускіх НПЗ паедзе 20 студзеня ў Маскву прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч. Кантракты павінны быць падпісаныя да канца гэтага тыдня, бо на беларускіх НПЗ могуць скончыцца нафтавыя рэзервы. Адзін з супрацоўнікаў «Нафтану» спадар Сергей сказаў свабодзе.
Смерць очень даже плохо. Может, да на канца хватит января і ўсё. Ну, так і так мы работаем не на полную нагрузку. Многі установкі стаяць. Нефці нету загрузкі хорошай. Ну, они собирают вот это чавица там венесуэльская, которая прошла... Может, казахстанская, там, мазут какая-то там что-то. А это нефть российская, которая... Мы даже не знаем, что будет дальше.
Мазырский нафтоперапрацоўчий завод перайшоў на минимальную загрузку установок перапрацоўки нафты. Один из адмысловцаў предприемства так комментуя ситуацию.
То, что озвучивалось перед Новым годом со стороны разных руководителей уровней о том, что как все произошло красочно с подписаниями документов по нефти и так далее, оказалось это просто разговором. Вот уже 20 дней скоро Нового года, ничего ясного в этом направлении, по крайней мере тут у нас, не видно. Сидим как у разбитого корыта, пока нам эта золотая рыбка что-нибудь там подкинет. Те запасы, которые есть, нефти, где-то вот на эту неделю хватит, там дальше уже все, уже будет проблема.
Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала свободе, что предприемства працуют в нормальном режиме и выполняют основную задачу, забеспечивают внутренний рынок Беларуси. Так само она обвергла информацию, якая з'явилась у медиях про то, что Беларусь нібыта спынила поставки дызпаліва у европейские краины.
Поставки протягиваются, все контракты выполняются. Но это поведомление было вельми такое неписьменное. Например, там говорилось про то, что по нафтопроводу дружба прокачивается палива, а не нафта. Тому таким кривитам нельзя доверять.
Поводле спадарні Костюченки перамовы протягиваются, и хутка пытанне про поставки нафты вырашится. У минулым годе Беларусь и Россия подписали пакет погоднення по формаванию одной экономичной просторы. Россия обязалась поставлять Беларуси безмытную нафту взамен на то, что белорусский бок будет перелишивать у российский бюджет экспортные мыты на нафтопродукты, выпрацеванные из ее нафты. Однако от початку года нафта не пошла. Представница Российского института энергетики и финансов Мария Белова Кабаева отзначила.
Эти согласованные правила не легли в основу реальных существующих контрактов, то есть они не были юридически прописаны. Поэтому контракты закончились, поэтому поставка не осуществляется.
Поводле московского политолога Кирилла Коктыша есть разные версии теперешней спрешки.
Белорусский бок на самом деле вырешил, что обмена нафтовых мытов будет означать вертание до того нефтяного офшора, який был до этого. А лишь российский премьер при подписании этого погоднения заявил, что не треба думать, что Россия будет додавать белорусские нафтовые працующие предприятия. Зараз скажуть про те 50 долларов, які российский бок потребует додать до той нафты, что будет поставляться на белорусский НБЗК, выровнять доходность от этой отриманной нафты. И другие варианты, которые зараз обмерковывать, это не додавать ничего до кошта нафты, а всю нафту поставлять как давальческую на белорусские нафтоперепрацовывающие предприятия. Это означает, что предприятия будут зарабатывать за перепрацовку, а белорусские не будет иметь уластных ресурсов нафтовых продуктов, они будут забираться и продаваться российскими нафтовыми компаниями. И мне так кажется, что погоднение некое будет, или это будет, конечно же, российская формула, а не белорусская. Беларусь можно ждать, насколько я видаю, чтобы 10 лет.
Московский политолог Кирилл Коктыш. Беларусь не будет ближайшим часом позычать гроши за межами краины. Так само не чакается у Беларуси и обвальной, шоковой за бесцень приватизации. Такие установки сегодня дал ураду Александр Лукашенко. Тему протягивает Владимир Глот.
18 студеня керовник державы провел нараду по питаниях развития экономики. Удельничали министры обновленного ураду, чиновники администрации, банкиры, подчас нарада и прогучали згаданные установки. Так Лукашенко заявил, никаких внешних дурных позыков под великие проценты не будет. С гэтыми треба различиться. Ніякого друкования грошей. Гэта правильный подыход и ніякія спречки тут немагчимы. Экономист Михайл Залесский называет это выказывание тривиальными.
Правда, позичать гроши на кепских умовах не треба, друковать гроши не треба. А чому она зараз говорится, я не ведаю. Не треба было 2 года тому сказать. На сегодняшний день 20% валютной выручки идет на обслуговывание запозиченности. И может статься так, что коли русские выставят серьезные умовы по нафте, то мы не сможем без додатковых позыков обслуговывать те, что у нас уже есть.
Лукашенко сказал сегодня так само, что в Беларуси не будет обвальной, шоковой за бесцень приватизации.
Не торопитесь продавать. Поднимется экономика. Во всем мире идет рост. Вырастет стоимость активов, как вы это называете, вырастет стоимость предприятий. Вот тогда мы посмотрим, что продавать и поскольку.
Спадар Залесский уверен, что приватизации в Беларуси, поколь ее керует Александр Лукашенко, не будет.
Ни обвальной, ни шоковой, ни якой. Потому что все 20 годов он говорит одно и то же. Не дам поганить лапти. У вынику, кто хочет, может поглядеть основных бенефициаров по тех предприемствах основных, которые у нас никто шоково не приватизовал. Банки належат русским, а не белорусам. Жнешэкономбанк, Промбудбанк. Так что хай он и наговорит кому-нибудь иншим.
Про то, что широко заявленная либерализация белорусской экономики на сам речь разыходится с конкретными справами, каже и старшиня ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.
Бизнес у нашей краине подтримливать не треба. Ему треба только не перешкаджать. Или что на сам речь мы бачим? Только за последний тыдень, за 2 тыдни, Национальный банк заборонил оплачивать импорт фактично, более жорсткие умовы оплаты импорту, более жорсткий контроль. Заборонена оплата импорта, закон кредитов. Некая комиссия вызначила без импортеров рыбы той же. Ну, у какой рынковой краине такое может быть? Хай той, кто хочет, той хай и везет эту рыбу. Али ж не, старшиня Городенского облвыконкама выдал загад, кабо керовники у всех субъектов господарыня, незалежно от формы власности, якие едут по замежной командировке, отрывливали дозвол от облвыконкама. Ну, який это рынок? На самом деле, то, что робится, это кроки ад рынку. Декларуется переход до рынку, а на самом деле, держава идет в сопротивлении бок.
Старшиня Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Як Евразвяз повинен отреагировать на переслед оппозиции в Беларуси после президентских выборов? Маргарита Бальмаседа, профессор Гельсинского и Гарвардского университетов, эксперт в питаниях энергетической политики и коррупции на постсоветской просторе, лечит, что экономичные санкции не являются выстем.
We have a long history.
Питання санкцій у відносинах і у розв'язку з Білорусі вже має довгу історію. Пригадаємо, що гэтыя санкції у такой чи іншій формі починалися вже у 1996 годзе, після конституційного кризису у Білорусі. На жаль, нема легкого відказу на гэтае питання. І, на жаль, я не могу сказати, що економічні санкції були б чи будуть виходом з гэтай ситуації. Основная причина у тым, што такія эканамічныя санкцыі нанеслі б вялікую шкоду ўсяму насельніцтву. Далей дзяржаўныя СМІ ў Беларусі маглі б падаваць гэтыя санкцыі як аблогу краіны еўразвязам, такім чынам паварочваючы грамадскую думку супраць еўразвязу. Ну і яшчэ існуе пагроза, што такія санкцыі толькі падштурхнулі б Беларусь бліжэй да Расіі. Чаму я кажу ўсё гэта? Я кажу гэта, каб падкрэсліць, што ў тэорыі эканамічныя санкцыі маглі паказацца вельмі моцным і эфектыўным сродкам уздзеяння. Але я не думаю, што з палітычнага гледзячы гэта была б добрая ідэя. На жаль, я лічу, што адзіным шляхам такога ўздзеяння з'яўляецца працяг ціску на Беларусь разам з прапановамі пернікаў, то бок са спробамі ангажаваць беларускі рэжым. Тут павінен быць нейкі дыялог, таму што ў іншым выпадку, на маю думку, рэжым толькі далей адсунецца ад еўразвязу. Прафесар Хельсінскага і Гарвардскага універсітэтаў Маргарыта Бальмаседа.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
«Свобода» нон-стоп.
Затриманы были претендент на кандидата в президенты Иван Куликов, рассказывает Олег Грузделович.
Пресовый секретарь Менской городской управы милиции Александр Ластовский подтвердил затримание Ивана Куликова на трое суток и сказал, что это не связано со справой об массовых беспорядках на площади Незалежности, якую расследует городская милиция. Меж тем, с якой справой связанное затримание Куликова, спадар Ластовский отказать не сдолил.
И по этому уголовному делу 239
свояки кажут, что будто бы обвинувачены в краже, некой маемости, чего.
Что-то такое, да, может там присвоение имущества, что-то такое имущественное. Но подтвердить так вот официально я не могу.
У приемного института энергетичных и ядерных доследований у Сосны корреспонденту «Свободы» поведомили, что никакой криминальной справы на них не заведено и про затримание Ивана Куликова неведомо. 61-годовый Иван Куликов працует заказчиком лаборатории обсталявания института Сосны. По воде известного громадского активиста Тимофея Дранчука, 17 студеня Ивана Куликова на улице спынили супрацовники милиции. Науковцу дали махчимость позвонить про телефон домов и поведомить, что хутка будет перетрус. Як поведомила дочка Ивана Куликова, ее батьку небыто подозревают у крадежи маемости в институте.
Ягоных родных, яны сказалі, што гэта абсалютнае глупства, у яго абсалютна звычайная пасада ў гэтым інстытуце, і там мягка шкрасці няма чаго. Таму зразумела, што гэта звязана з ягонай спробай удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах.
Іван Куліков быў сярод тых 17 прэтэндэнтаў у прэзідэнты, якія летась у кастрычніку зарэгістравалі ініцыятыўныя групы па зборы подпісаў і пачалі свае кампаніі. Як вядома, да фінішу дайшлі 10 прэтэндэнтаў. Іван Куліков быў сярод першых, хто сышоў з выбарчай дыстанцыі. Паводле ягонага знаёмага, грамадскага актывіста Мікалая Петрушэнкі, ініцыятыўная група Кулікова ад пачатку мела няшмат шансаў на поспех, але ў шэрсці экс-прэтэндэнта Кулікова Петрушэнка не сумняваецца.
Калі я пачуў аб тым, што ў кандыдата ідзе Иван Семенович, так я руками и ногами, как говорится, схватился, и перш, что зробил, это потелефоновал ему особисто, и он мне засвечил, что Тымлику его турбуя перш за все, это развитие ядерной энергетики.
Николай Петрушенко не верит в то, что науковец Иван Куликов стал злодеем и связывая его на переслед, наперш с его неполитичной активностью.
Посада такая, что не мог скрасти, а по-другому уже свой час працював у комітеті госконтролю. Поэтому ворогов у него много. І у нас так, як чоловік чуть виріс політику, так одразу кримінальну справу.
Як справу інших претендентів у президенти, які не були зареєстровані кандидатами. Намісник старшини Білоруської партії «Зелений» Юрій Глушаков повідомив, що не відчуває на себе цікавності спецслужбов. У приватності не цікавиться їм і як былим сябром ініціативної групи кандидата Миколая Статкевича, який арештований КДБ. Предпринимальник Владимир Провальский про суд спробовал спрочить то, что Центр Баркам не зарегистрировал его в якости кандидата у президенты. На питание, чи заявились у его проблемы после выборов, спадар Провальский отказал двухсенсовно.
Ходить вокруг нас, еле ожидает со мной встретиться. То, что могу сказать открыто.
Пильнуют вас, да?
Да, да. Ну, осторожно.
Ну, какие-то там криминальные справы за затримание?
Не, ну, не сами, что вы так, цитулем я.
Загадчик сектору акціонерного товариства «Вітебський садовідний городнінний комбінат» були претендент на президентство Сергій Рижов. Після того, як спинив виборчу боротьбу, був звольнений з праці. Поспів про суд одновідця і зараз судиться з тими, хто погрожав йому спецслужбами.
Которых в присутствии работников предприятия говорил, что сейчас приеду сюда комитет госбезопасности, когда изымали у меня оргтехнику. Каждому дадут по 10 лет, показывая пальцем на меня, на начальника инициативной группы Гитсовича Данила Эдуардовича, который был тоже уволен, и на Мастукова Павла Сергеевича, который был тоже уволен с места работы.
По воде Сергея Рыжова, ягодных коллегов-однодумцев у вынику примусили звольниться с працы, что связано с ягодной выборшей активностью.
Новую белорусскую речаисность эксперты почнут обмярковывать про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободы в Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Свояки политвязню сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмари Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколы Статкевича отрымал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тих, хто хоче стати поручителем за вязнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Менску покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Чи отбывается эволюция режима». После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у инший бок. Чи изменяется политическая природа белорусского режима? Чи изменшилась его электоральная поддержка? Какие перспективы экономичной либерализации? Эти вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Подеи 19 снежня у значной ступени изменили политические процессы в Украине. Некоторые кажут про мяжу, про некий Рубикон, поравновывают эту ситуацию с подпалом Рейхстагу, ци подеи на Китайской площади Тяньаньмэнь. Ци можем мы сказать, что меняется политическая природа белорусского режима? Ци просто отбывается смена акцентов? Господар Николюк.
Если даже сравнивать с событиями на Китайской площади, то мы же знаем, что эти события не поменяли природу китайского режима. Это было просто фактом проявления этой природы. Я думаю, и в Беларуси единичные события природы режима не меняют.
Господар Казакевич, какая ваша думка, как подеи 19 снежня и подеи, которые отбываются после, поплывали на политический режим, на его природу, эволюцию?
Об'яснити виводи є ще рано, певні зміни відбуваються, позначити характер цих змін. Чи будуть вони закранати правила, по яким працює авторитарний режим, конфігурацію во владі і так далі. Все це можна буде не так докладно позначити, визначити як некий новий стан крихи пізніше. Тому що коли там ви кажете про еволюцію, то зараз ми ще знаходимося в певній такій революційній стадії. Я маю на увазі стадії значних змін і переструктурації внутрі режиму. Некие наступства этого, эти новые расклады можно будет анализировать только позднее.
Выборы отбылись, бешено официальные выники, але реальных выников голосования мы сегодня не маем, потому что отсутничают механизмы проверки тех даденных, которые обвестил центр выборка. Тому мы можем только мерковать. А как изменилась, чи изменилась в огуле электоральная подтримка? Вот некоторые кажут, что зменшилась эта подтримка, и этим тлумачатся вот такие жесткие кроки. Роки узмацнення репресій супраць опозиції громадянської супольності. Чи так гэта? І які наступства магчымыя гэта можа за сабой пацягнуць? Спадар Нікалюк.
Белорусское электоральное пространство достаточно стабильно. За последние 10 лет особых изменений не претерпело. Это видно не только по рейтингам первого лица, суммарным рейтингам оппозиционных политиков. Это видно и по всем остальным показателям, которые измеряют социологи. На выборах 2006 года, по данным НИСЭПИ, Лукашенко получил 58% голосов. Это от опрошенных, то есть с учетом явки это будет повыше, 65 примерно. А на выборах 2001 года он получил 48% голосов. Разница, как видите, 10%. Это не есть результат какой-то там технологии проведения кампании. Это есть результат экономического состояния Белоруссии. Я все время повторяю, 2006 год – это пик ресурсов, которыми обладал режим. Повышать зарплаты, пенсию. Сейчас вот предварительные все опросы показывают, что по своим ощущениям общество находится в состоянии между 2001 и 2006 годом. Общество находится в какой-то мере в состоянии тревожного ожидания. Это видно по целому ряду экономических показателей, как то скупка населением валюты, скупка золота и так далее. Поэтому я думаю, что реальные результаты, которые, наверное, в ближайшее время что-то независимые социологи опубликуют, они будут где-то между 2001 и 2006 годом. Если от опрошенных это будет 51-52%, явка у нас традиционно высокая на самом деле, под 90%. Значит, с учетом явки это будет где-то за 55% железно, я думаю. Оппозиция суммарно наберет примерно ту же цифру, это будет в пределах 30% от опрошенных.
Господа Казакевич, какое ваше уражение? Чи изменилась электоральная структура белорусского громадства? Чи изменшилась подтримка Лукашенко? Чи повеличилась подтримка оппозиции?
Нейк надзей нам гэта ўсё аналізаваць дастаткова складана, таму што сапраўды вынікаў рэальнага галасавання мы не ведаем, і не ведаем ўжо апошнія 10 год. Акрамя таго, што ёсць пэўная інфармацыя сацыёлагам, ну але таксама там часам узнікаюць з ёй пэўныя пытанні. Ну але збольшага я пагаджуся, напэўна, з тым, што сказаў Сергей Нікалюк. Узровень падтрымкі ён дастаткова стабільны, ён прыкладна каля паловы насельніцтва. Ну, можна казаць пра скарачэнне там плюс-мінус 5-10%, казаць пра тое, што якасная отбылись змены, узровні падтрымки тяжко. Значных зменаў, что тычыцца электората Лукашэнкі, что тычыцца электората пазіцыі, не адбылось.
Калі не адбылося значных зменаў у электаральнай падтрымцы, тады ў чым прычыны таго ўзмацнення рэпрэсіяў, якія адбываюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Нікалюк.
Хочется верить, что это все-таки локальное событие. 3 года, где-то с осени 2007 года, у нас развивается так называемый процесс либерализации. Отсюда выстраивалась как бы новая структура выборов. И вот, как сказал Лукашенко, за 7 минут очистили площадь. То есть за 7 минут всю эту 3-летнюю стратегию поломали. Это кому-то было выгодно. Думаю, что это все-таки событие, которое мы впоследствии будем оценивать в среднесрочной перспективе, потому что есть некие общие рамки, в которых Беларусь не то, что там 20 лет развивается, в котором она, как часть более крупной структуры, развивается лет 300. И эти рамки называются догоняющей модернизацией. И из этих рамок никуда Беларусь не выбраться. Я вот просто приведу один пример. Есть ли у Лукашенко образ будущего Беларуси? Есть. Как он его формулирует? Он говорит, это европейский уровень жизни. Обратите внимание, никакого другого уровня и сравнения примера нет. В этом направлении развивается весь мир.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці адбываецца эвалюцыя рэжыму». Петр Казакевич, а какая ваша думка, коли сапраўды нема зменаў у электоральной структуры, у электоральной падтрымцы, то чым тлумачыцца паварот у палітыцы дзейнага рэжыму?
Думаю, что настроение населения вовсе значно, ну, принаймні за последние 10 год, не впливали на политику. Те факторы, которые привели до падения 19-го, их треба шукать не у узровні там ті структури електоральної підтримки. Чому це відбулося? Докладно, раціонально, тут все потлумачити складно. Цей процес непрозрачний, і він занадто ірраціонально виглядає, улічуючи політику білоруських владів на протягу останніх 2 років. Тому що фактично війні абсолютно не потрібні з пункту гледження заховання влади, з пункту гледження політичної раціональності. Принаймні, коли от ми будемо вдаватися в ніякі теорії змови, яких зараз вельми шмат формулюється, ну, але яких вельми складно проверити, то, звісно, за некілька хвилин країна понесла значні страти на знішньополітичному узровні. Фактично, вибудовуючи от опошні там 20-25 років, ніякий такий баланс у регіоні, шукаючи ніякі додаткові кропки опори у різних країнах. Фактично, ці події значно ускладнили відносини з Заходом. Це значить, що Білорусь становиться значно більш залежним від Росії. Росія, тобто, єдина країна, яка тримає ніякі плюси від усієї цієї ситуації. Коли казати про інтереси країни, а не інтереси особливих груп у Білорусі. Тому занадто складно це потлумачити раціонально, виходячи з логіки державних інтересів.
Як би ми не потлумачили те, що відбувається тепер, але відомо, що відбуваються політичні заморозки. А як вони можуть повпливати на обіцяну економічну лібералізацію? Тут відбуваються ніякі суперечливі тренди з одного боку. Що ж таки підписаний декрет об лібералізації, а з іншого боку ситуація вокол компанії «Пінськдрев» показує зовсім іншу тенденцію. Які ж перспективи економічної лібералізації? І, до речі, коли вертаться до китайських подеев на площі Тяньаньмэнь, то після цих кривавих подеев ринкові реформи в Україні поскорилися. Чи можливо тут проводити ніякі аналогії? Господар Николюк.
В этой связи мне хочется только повторить, что белорусский политический режим находится в ситуации, когда налево пойдешь, ему угрозы возникают, направо пойдешь, ему угрозы возникают. Белорусский режим нуждается в эффективной экономике. Без нее подкормка и покупка голосов электората невозможна. А эффективная экономика не может развиваться в условиях жесткого авторитаризма. Вот поэтому мы и наблюдаем процесс, который, как говорит господин Лукашенко, идет от жизни. То есть от жизни пытаются найти вот эту вот серединку золотую. Как я говорил, у нас догоняющая модернизация, по моим расчетам, это 5-я модернизация. 2 из 4 предыдущих модернизаций закончились полным обвалом государства. Это при Горбачеве и при последнем Романове. 2 успешных модернизации были милитаристскими. Они заканчивались военными победами и поэтому были успешными. Понятно, что никакой милитаристской модернизации в наше время невозможно вообще, а тем более в маленькой уже Беларуси. Поэтому путь на модернизацию в целом будет продолжаться. Но это будет процесс шараханий. Хотя, скорее всего, итог будет очередной обвал государства.
Господар Казакевич, какие ваши думки на конт перспективы экономичной политики Беларуси? И чи саправды вы лечите, что эффективная экономика не может развиваться в умовах жесткого авторитаризма?
Буду спробовать, конечно, проводить либерализацию, модернизацию, хотя это, конечно, вельми будет складано. Я не буду казать про то, что может развиваться рынковая экономика в межах авторитарного режима. Есть приклады, коллеги показывают, что это, в принципе, максимум. Но при этом повинна быть полная политическая стабильность. Имею на увазе полная стабильные правила гульни, взаимодействие между уладой и бизнесом, инвесторами. Плюс повинно быть ощущение того, что эти правила будут заховаться, не глядя на то, что будет отбываться там с керующей элитой, смены головной особы. Отповедно, что Беларусь, при нам сегодня постану на сегодня, салком не отповедает тому, что, звичайно, разумеется, под политической стабильностью. То есть не политическая стабильность в сенсе, как один и тот же человек заставался при владе, а политическая стабильность, как стабильность правил гульни неких. Стабильность, якая дозволяет плановать нечто стратегичное в полной краине. Тому, конечно, та конфигурация политической системы, якая існує на сучасной Беларуси, это есть великая проблема для того, как здесь некую эффективную модернизацию. Тому далеко этот процесс хоть за все не зойдет. И другие факторы, которые так само хоть будет стремливать, это то, что все-таки в Беларуси достаточно мало есть галина экономики, где можно отримывать великие прибытки. И, отповедно, там там, где инвесторы готовы будут рисковать и не глядеть на то, что есть певная такая вот нестабильность, что тычется правилу. Плюс, например, у нас нема таких ресурсов, как там напрацованная сила, поравнальная, скажем, с Китаем, альбо там с краинами Поудньо-Сходней Азии. И все это свечит про то, что при існуючей политической системе, при існуючих правилах гульни, при існуючей правилах размеркования влады, здійснить повномасштабную модернизацию с притягнением внешних капиталу будет вельми складан. Тому тут хоча и скептично, например, до этого можно ставиться.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці відбувається еволюція режиму». У передачі удзельничали политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода, у Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізоляваны від своїх подоборонних, яких обвинувачують за події 19 снежня у Мінську. Батька Миколи Статкевича отримав від його віншавальну паштовку. Про голодовку у дописі не узгадується. Затриманий були претендент на кандидата у президенти Іван Куліков. Сябры партии БНФ у городе начали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем завязнев, которые находятся сейчас у турме КДБ. Официально в Минску пока не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. На 10 суток арестованный журналист Бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябры Белорусского пен-центру и Белорусской ассоциации журналистов.